программе упоминается организация «Исламское государство», признанная террористической и запрещенная на территории России.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня в гостях протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая в Толмачах, декан миссионерского факультета православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и автор курса лекции «Ветхий Завет». Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие друзья.
17 сентября мы отмечаем День памяти пророка Моисея, 1531 год до Рождества Христова. Ну и коли...
Это запредельная такая дата, кажется, что этого не могло быть вообще в принципе.
Дата четко не определена, это приблизительно.
Очень. То есть это где-то 16 век до Рождества.
16-15.
15-й, да, до Рождества Христова.
Ну и поскольку протоиерей Николай Соколов, автор курса лекции Ветхого Завета, то мы сегодня немного поговорим о Ветхом Завете, несмотря на то, что, в общем-то, нас церковь призывает внимательно изучать и читать Новый Завет. И, тем не менее, Ветхий Завет тоже неплохо знать, хотя бы в общих чертах, ну, потому что все это взаимосвязано.
Надо сказать, что с фигурой пророка Моисея знакомы, я думаю, абсолютно большинство людей так или иначе, потому что, хотя, может быть, не все об этом догадываются, даже те, кто не открывали Ветхий Завет, наверняка слышали песню «Let my people go», которая,
да,
собственно, об этом
песни.
Человеке. Да, да, и поэтому, вот, если задуматься, что же там происходило, и чему, собственно, эта песня посвящена, и почему он так велик, вот, выясняются очень интересные подробности, которые нам сегодня отец Николай раскроет.
Вот давайте мы начнем просто вот с краткого обзора того времени, в котором довелось жить пророку Моисею. Какие основные события того времени? Ну, напомним просто нашим слушателям.
История пророка Моисея, она для нас очень важна и поучительна, так как в нем, как в зеркале, отражается и Ветхий Завет, и Новый Завет, и то, что происходит, пожалуй, почти с каждым человеком. Те испытания, которые Господь посылает не каждому, но очень многим. И он-то и является как бы первым родоначальником библейской истории, самой Библии.
То есть он является автором Пятикнижия?
Считается, что он является. Вряд ли он написал все пять книг. Сейчас библеистика приходит к мнению, что он написал основные положения, которые пошли в книгу Бытия, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Но окончательную редакцию этим книгам уже придал знаменитый священник Ездра. Это уже после Вавилонского плена.
Это значительно позже.
Гораздо позже. Почти 700-800 тысяч лет после рождения Моисея. И поэтому то, что сегодня до нас дошла Библия, вот эта Тора, которая считается Моисеем, то это великое чудо, потому что это могло не быть.
Отец Николай, когда вы говорите о таких датах, 16-15 век до Рождества Христова, да, примерно 700-й год до Рождества Христова, это настолько далеко от нас, что возникает вопрос, а по каким источникам, в принципе, можно судить о той эпохе? До нас, кроме Пятикнижия Моисея, что еще дошло?
Во-первых, это памятники археологии. Это расшифрованные записи Месопотамии, шумерские, это египетские памятники.
А там есть писанные. Ссылки на Моисея, на то, что он существовал?
Есть ссылки в некоторых местах на народ некий, который пришел туда. И есть возможность проследить по истории Египта о тех моментах, которые связаны с исходом, величайшим событием всей истории, пожалуй, всего мира. С этим начался Израиль, с этим исходом началось дарование закона, и в этот момент именно Моисею после исхода была открыта тайна мироздания. То, что люди знали по преданию, но то, что Господь ему конкретно открыл уже на Синае, и было записано для вдохновения, утешения и наставления израильского народа, который был... еще не был таким народом, как мы его представляем. Это был угнетенный народ, который почти 400 лет провел, как мы говорим, в рабстве у фараона. Хотя это не было таким рабством, как мы понимаем это.
Но на самые тяжелые работы их посылали.
Это в конце уже, перед самым исходом из Египта.
А почему так?
эпоха, о которой мы говорим, почему и случилось, как раз случилось во время рождения Моисея. Мы, еврейский народ, придя из земли обетованной, из Палестины, в Египет, он, как говорит нам Библия, рассчитывал 75 человек, мужчин, не считая женщин, детей, так и рабов и так далее. Совсем небольшое общество. И возглавлял его патриарх Иаков, Израиль. Прошло время, когда величайший, великий сын Израиля, Иосиф прекрасный, умер. И его смерть повлекла с собой постепенное забвение того отношения к еврейскому народу, который был первоначально.
Было уважение.
Уважение было. И когда Иаков пришел к фараону, это в Библии подчеркивает, что фараон его с любовью и радостью принял, потому что его сын Иосиф спас и народ египетский от голода, от смерти.
Толковал сны там, да? Там
ну, был такой эпизод. Да, после толкования снов он сказал, что заготовить продукты, питание, зерно. Таким образом, люди были спасены от голодной смерти. И первое, что сделал Иаков, он благословил фараона. И благословение, которое фараон получил, дало возможность израильскому народу спокойно быть на земле египетской до смерти фараона. Умер фараон один, пришел другой, третий, и постепенно Израиль из свободного народа, который на земле Гесем родил, жил и пас свои стада, превратился в народ, так сказать, порабощенный тем игом работ, которые были возложены на простых крестьян, ремесленников, которые трудились над введением каналов, очисткой полей, делаемые плинфоделания для простройки, в основном уже, да, пирамиды уже были построены к тому времени, их не строили.
Израильтяне не имеют к этому отношения.
Уже Авраам, который видел Египет за 300 лет до Моисея, до 400, он уже видел пирамиды построенные.
А об
уже
этом где-то сказано,
это
да?
Были, что это ясно по истории из Египта видно, что Авраам пришел, это примерно 900 лет до, 1900 лет до Рождества Христова. И уже пирамиды Хеопса, другие Гизы, это были построены пирамиды. И он видел их. Поэтому Израиль был занят на работах, которые были связаны с возведением дам, с возведением домов, крепостей, укреплений. И это, конечно, послужило тому, что народ постепенно стал потом забывать свои корни, свои духовные начала. И через благословение, которое Господь посылал ему, весьма и весьма умножился. Что стало причиной того, что было повеление повивальным бабкам убивать новорожденных младенцев. Но они это не исполнили, так как боялись Бога, сказано. Господь их благословил. И когда их фараон вызвал к себе и сказали, как это вы не исполняете повеление фараона? Вам смертная казнь грозит за это. Они очень мудро сказали, Господь вразумил их, что мы бы с удовольствием все это сделали и с радостью исполнили повеление фараона. Но когда мы приходим к женщине, которая рожает ребенка у евреев, она уже родила его. Они очень быстро рожают. Не успевают ничего сделать. Поэтому только остается взять ребенка и констатировать его рождение, но никак не убивать его во время рождения, как можно было бы сделать. Но, тем не менее, эти попытки убийства детей продолжались. В какой форме, мы не знаем, но это, видимо, было. И каждая мать, родив ребенка, боялась, что его убьют, если кто-то узнает, что еще родился ребенок мужского пола, имеется в виду, именно мужчин. И вот это, с этим событием связано рождение величайшего пророка Моисея. Когда он, будучи по происхождению из колена Левина, и мать родила его, то она поручила своей сестре и сама отнести его дочке к Нилу и положить около воды.
В корзинке.
В корзинке. Но никак не пустить по Нилу, как сейчас думают, понимаете? Угу. Ребенок, плывущий по Нилу в корзинке, это тоже смерть. Завтра любой крокодил, любая крупная рыба хвостом, и ребенка не будет.
Да, их там достаточно.
Достаточно.
В камыш она его положила.
Камыши, или, да, рядом. Да, рядом. Взятым, и слово Моисей, которое потом дано, взятый от воды. Не в воде найденной, плывущей, как у нас принято, а от воды. Его нашла, когда купаться, дочка фараона. И, будучи бездетной, она его усыновила. И ей сказали, это из еврейских детей. Она знала, кого берет. И тотчас нашли кормилицу, оказалась его же мать, Моисея, которая вскормила Моисея.
В нужное время, в нужном месте оказалась,
да. Да, она следила за этим, и сестра Мариам подсказала это.
И они, наверное, и место, в общем-то, так просчитали.
Я думаю, что они были весьма грамотны в этом отношении и знали, куда хочет купаться дочка фараона. И таким образом Моисей с детских лет получил блестящее воспитание при дворце фараона. Почти нам очень мало известно из его жизни в то время. Есть апокрифы, есть мидраш на разные темы. Почему он, допустим, был косноязычный? Говорят, что в детстве он что-то положил в рот себе, очень такое острое или горячее, что стал косноязычным. Там есть, я буду рассказывать целые как легенды. Но до 40 лет он жил, как мы говорим, не зная горя при дворце фараона.
Так ли уж не зная горя? Все-таки двусмысленное положение у него было. Он вроде бы и сын дочери фараона, но вместе с тем и не египтянин сам по себе, принадлежит народу, который, ну, как сказать, не в чести уже в египетской земле, да, и вот эта вилка, на которой находится Моисей, с одной стороны, он живет в доме фараона, а с другой стороны, фараон угнетает его народ. Мне кажется, это такая серьезная внутренняя драма.
Для него эта драма, безусловно, существовала. И он знал, как живет его родня, по крайней мере, навещал их, и брат его Аарон, и сестра не были чужды ему. И вот во время таких вот визитов к ним он увидел, как издеваются над евреями. И один из таких моментов послужил тому, что он просто убивает египтянина, который стремится сделать зло.
Поднимает руку, да, там жестоко обращается
при с евреями. Вот это, и с этого момента он понимает, что он приговорен к смерти. Будучи не египтянином, а евреем, а египтяне считали всех остальных, кроме Совья, уже вторым сортом, и совершив такое преступление, даже будучи установленным дочкой фараона, он будет неизбежно убит. И, понимая это, он уходит, потому что видит, что и среди своих его не понимают. Тотчас сказали, что вчера видели, как ты убил египтянина. Не хочешь ли так и у нас убить, когда он стал раздевать драку двух евреев дерущихся?
Вообще, вот Ветхий Завет, надо заметить, довольно кровожадная книга, потому что убийство на убийстве, реки, моря, крови, там,
не
казни
только это.
Какие-то бесконечные.
Ты понимаешь, Володь, ведь в чем великий парадокс? Моисей, человек, который убивает египтянина, да, то есть вообще, в принципе, убивает человека, потом, спустя какое-то время, ну, во всяком случае, я читала об этом, он истребляет род своей первой жены. И это человек, которого Господь Бог делает фактически
избранным,
своим рупором.
Да, рупором именно.
Вот, и это непонятно.
Нет,
как.
Род он не истребляет. Там были только часть кочевных племен, которые нападали. Тогда они были и отражались. Но отца своей первой жены, Иофора, он очень почитал и уважал. Он им очень много помог в его управлении народом. Это непросто было. И, конечно, Моисей с момента побега из Египта, он оказался, в общем, в пустыне на грани смерти. И только благодаря тому, что вот мадьямский первосвященник Иофор взял его в свой дом, так как он защищал его дочерей от пастухов, и он стал приобрел возможность прожить еще 40 лет. Его жизнь делится на три этапа – 40, 40 и 40. 40 лет в Египте, до убийства этого, когда убежал. 40 лет он провел свободным пастухом у Иофора. Там он женился на Сепфоре, там у него были дети появились. В общем, вполне благополучная семья. И вдруг 80 лет, как гром небесный, ему говорят: «Моисей, я тот Бог, который должен сказать тебе, что ты должен вывести народ израильский из Египта. Кто ты?» – говорит Моисей. «Как я скажу, кто ты? Ты стоишь на месте святом, сними обувь». Это было на Синае. И Моисею впервые было открыто имя: «Я есть тот, кто сущий, который есть, Яхве».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы сегодня проводим светлый вечер с протоиереем Николаем Соколовым, настоятелем храма святителя Николая в Толмачах, деканом миссионерского факультета православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и автором курса лекции «Ветхий Завет». Мы сегодня и говорим о Ветхом Завете и о такой глыбе Ветхого Завета, как пророк Моисей. И, продолжая эту историю, значит, Моисей, да, он увидел этот, значит, огненный куст, но при этом куст этот не горел.
Купина, говорят, негораемый купина.
Угу. Господь ему сказал, сними обувь свою, потому что стоишь ты на месте святом. И вот, значит, это было такое явление Бога Моисея.
Необъяснимое явление, да.
Надо сказать, что Моисей-то, в общем-то, не очень-то хотел-то пророком быть и сопротивлялся всячески.
Отказывался,
отговаривал. Не надо мне, вот там есть люди и складно говорящие, вот Аарон тот же самый.
Так, брат однако мой. Ему было 80 лет.
Ну, да.
Вот это вообще поразительный факт. А это точно установлен, отец Николай, что он дожил до 120 лет?
Да, это по еврейскому, можно сказать, исчислению, и согласно она вот и Талмуду, и Торе, все это было, он 120 лет прожил.
А год был таким же, как и у нас сейчас, или он был меньше, или как?
Знаете, я не могу, год-то был таким, земля так же вращалась, как сегодня вращается. Поэтому фактически то же самое было. То есть читался по-разному. Там есть лунные года, есть такие. Но, в принципе, примерно так же было. И вот 40 лет последние уже после исхода, до его смерти на горе Небо. Около Иордана.
Ветхий Завет вообще загадочная книга во всем, что касается описания вот этого древнего человека, потому что Адам 900 с чем-то лет жил, Ной 600 с чем-то лет жил.
Под 900 тоже.
Тоже под 900. Ну да. Вот я не знаю, как к этому относиться. Люди действительно жили
спокойно,
так долго.
Да. Вы знаете, сегодня наука кронтология, которая говорит о долгожительстве, говорит, что есть такие возможности прожить. Вот буквально на днях я прочитал статистику, что, оказывается, в Японии на сегодняшний день 62 тысячи живут за 100 лет. Как вам это супер?
Понимаете, отец Николай, другое дело, в каком качестве они живут.
Да, ну это конечно, конечно.
Потому что можно же дожить и до 120 лет, но быть при этом, я прошу прощения, просто овощем, не имея возможности не обслуживать себя, не, ну просто быть обузой и близким, или обслуживающему персоналу в этих домах, ну скажем так, пожилых людей, где они проводят остатки.
Природа человека, которые жили много столетий в то время, когда говорят нам Библия, была немножко иная. И не случайно тот период, который нам Моисей рассказывает в книге «Бытия», допотопный период, он и как бы стирается потом с истории человечества.
Смывается.
Смывается именно в доме потопа. Это была совершенно иная цивилизация, которую нам трудно понять, трудно представить. Люди были большого роста, гигантского роста. Сейчас раскопаны некоторые могилы этих великанов. А эти великанов, они больше 3 метров были.
Ого.
Как Голиаф, вот такие.
То
вот.
То есть Адам был больше 3 метров ростом?
Я не могу, какой был Адам, не могу сказать. Но это были поколения, которые называли исполины. Исполины. То есть не случайно Библия это называет, только не только до роста, а вообще и другими способностями, то были издавали славные и сильные люди, сказано. О Боге не упоминается. Вообще этот период времени люди забывают почти полностью богопочитание в том виде, как оно было, может, у первых людей, после, когда Адам и Ева стали жить на земле. И вот поэтому грех умножается многократно. Вот есть такое слово еврейское «хамас». Означает грязь, мерзость. Это не те грехи, которые он сказал, а это мелкие такие грешочки, которые постоянно заполняют душу. И никакого просвета нет. И вот такое состояние человечества было перед потопом.
Но у них же все-таки были какие-то нравственные ориентиры?
Я
в центре мира.
Свое эго, которое вот стою я, больше ничего не существует.
Ага.
Ради этого я должен все, что угодно. Поэтому допотопная цивилизация, какая-то невелика была, она была противна Богу. И Бог увидел, что зло человека от начала, вот его каждый день зло у него. И поэтому там уже до потопа сокращены дни до 120 лет. Сказано было. Как и сегодня, в общем-то, самые засыпают больше, вряд ли кто доживает.
Моисею 80 лет на тот момент, когда он вступает в самую активную фазу своей жизни. И период общественной деятельности его и богообщения, вот такого, да, откровения. Это же все требует какой-то колоссальной внутренней энергии, затраты сил. И вот ему 80 лет, и он возвращается в Египет и говорит те самые слова «Let my people go», да, то, что мы сейчас знаем.
«Отпусти мой народ».
«Отпусти мой народ», говорит он фараону. Фараон сопротивляется, а дальше в Библии сказано о казнях египетских, о том, что были...
10 казней, да,
да,
которые были.
Какие-то лягушки сыпались с неба.
Саранча. Нет,
лягушки с неба, они с Нила шли.
Из Нила, да, прошу прощения, да, с неба сыпалось много чего другое. Там какие-то, какие-то собачьи там, насекомые.
Вот, да, песи, мухи были, много всего было, да.
Безумие. И вот и это все, вот, отец Николай... То, что там описано, это правда или это метафора?
Я думаю, что вот то, что те события, они имели место, безусловно. В каком плане, подробно, так или не так, это уже дело автора, который обрабатывал тот или иной текст, но это реальность, которые надо признать, потому что Библия правдива, и она говорит такие, вот говорите, кровь в Библии, грязь, мерзость,
грехи. Очень много.
Много очень. А вот наш великий наш псалмопевец Андрей Крицкий говорит такие слова. «Ветхого Завета вся приведохте душе к подобию. Подражай же праведных, боголюбивые деяния, избегни же паки лукавых грехов». А-а-а. То есть все тебе дано, посмотри правильно.
Вся палитра.
Да, палитра. И вот в этом
делай
отношении...
выбор.
Все, делай выбор. Тебе перед тобой картина мира. Картина маслом, как у нас.
Да, да, примерно.
И сегодня, когда мы видим казнь египетская, вопрос... Я читал разные на эту тему книги, которые говорят, что это было или это преувеличение. Ведь каждая казнь, она логически выходила из предыдущей. Если сначала была кровь, и Нил превратился в кровь, и что сделал? Сдохла вся рыба, которая...
Нечего есть, стало
нечего
быть.
Есть. Да, после того, когда рыбка подохла, и стала она разлагаться, появились что? Жабы, которые...
Мухи какие-то,
мухи,
да.
Жабы, которые стали из этих массы рыбы разлагающихся, которые пошли на народ, пошли на рыбы, язвы. Все одно за другим продолжалось.
То есть, на самом деле, это объяснимый процесс даже с точки зрения вот таких причинно-следственных
пытаются
связей.
Пытаются объясниться логически все. Даже тьма, которая наступила в Египте, сейчас я отчитаю некоторые взрывом Санторина. Что это одновременно было где-то тут, и вот на несколько дней покрылось. Но в Египте сказано, что везде была тьма, кроме домов израильских.
А что фараон-то 10 таких вот казней понадобился? Он, почему он не успокоился после, ну, хотя бы третьей?
Знаете,
и не отпустил у евреев
в фараон бы отпустил. Египтяне очень спокойно относились к другим религиозным воззрениям. Веруй, кого хочешь. У них свои боги, у вас свои боги. Как и нам нравится, у вас свой, там, который вы, бог, вы считаете. Фараону было, во-первых, тут несколько составляющих. Во-первых, терять очень много
народ, рабов.
Рабов, которые он не знал, вернутся ли, не вернутся ли. Моисей сказал, мы хотим принести жертву, помолиться нашему богу. Но где? В пустыне.
Но он хитрил, он же не собирался возвращаться-то.
Ну, об этом знал только Моисей. А для фараона пустыня была олицетворением некой мерзости, некой гадости. Там он связан с богом Сетом, который был не небеса, а вот это вот такое пустынное место. Что же, евреи идут поклоняться какой-то мерзости, там, где он живет, в пустыне? Зачем это ему нужно? И вот тут религиозные чувства фараона, он был человек верующий, фараон, оно против восставало. И против того, что народ уходит, лишается рабочей силы. И что народ уходит не туда, куда ему нужно, и по мнению фараона он должен идти. И что-то таинственное скрывается в этом Моисее, который настойчиво, не боясь ни смерти, ничего, предлагает ему вновь и вновь отпустить свой народ.
Да потом еще и такие события происходят.
И события, и только когда уже выяснена смерть, и прошла по Египту, а еврейский народ остался жив, ангел смерти прошел мимо. Отсюда слово Пасха, Пейсах, проходящий мимо. Ангел прошел мимо. И фараон лишился первенца. Он уже был вынужден понимать, что завтра, может быть, и он будет лишен жизни.
То есть всех остальных не жалко, жалко только себя.
Когда о себя пришло, да.
И стали 615 тысяч.
600 тысяч там, ну, с чем-то, да, мужчин только одних.
Это мы напомним, что изначально их было, сколько, 270 человек?
175.
175 человек, а вышло 600 с лишним тысяч.
Ну, в общем, не так плохо. Им,
240
судя по всему,
лет
в Египте
они
жилось.
240 лет они, да, в Египте провели?
По разным причинам. Некоторые вот называют 400 лет, другие немножко меньше. Где-то около 400 лет.
Вот, понимаете, очень интересный эпизод, который связан с исходом израильтян из евреев из Египта. переход через Красное море, когда воды моря расступаются, да, и яко по суху, то есть как по сухой земле люди идут, 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 потом воды смыкаются, да, и да. пожирают фараона, который бросился в погоню, опомнившись, что же я наделал, зачем я их отпустил. Опять же, если подходить к этому эпизоду как к некому символическому описанию, то все нормально. Но ведь периодически, да, мы упираемся в то, что описано в Библии, это не символика, а это факты. Реальность. Как к этому эпизоду относиться? Расступились воды.
И к прочим другим. Горькая вода, манна небесная.
Это все, что предстоит им в пустыне.
Да-да-да. Вы знаете, я в свое время тоже, у меня вопрос стоял этот. Видимо, Господь как-то мне открыл в одном время моей жизни, чтобы я не сомневался в том, что было это реальность, такое явление. Я был тогда еще молодой диакон и отдыхал со своей семьей на Азове. Там есть такое место, Кагальник называется, и красивая очень бухта, там прекрасное место, где, может, дети купаются, очень мелкое, ну, так метров 50 идешь по поясу, затем оно глубокое уже делается, там уже можно плавать и так далее. И мы проводили время очень хорошо там летом, и в один прекрасный вечер начался очень сильный ветер, который шел всю ночь. Мне казалось, что наша хатка, в которой мы жили, и холовенная крыша сейчас слетит, и все. Ну, прошел это все, утро пришло, мы с детьми пошли купаться на море. И вдруг увидим, что моря нет. Вчера оно было здесь, сегодня его нет. Перед нами была просто долина, покрытая илом, камнями, грязью, а вдалеке, примерно так километров 2-3, стояла стена воды.
В каком смысле стена?
Вот как вода, вот, ну, пологая такая, ну, вода стояла, она не шла обратно.
Ничего себе.
Для меня это было поразительно. Я говорю, а где вода? Побежал я к хозяйке и говорю, а где море-то? Ну, отца, кажу, оно ушло. Я говорю, как ушло? А ветер видели какой? Вода выдула его отсюда. Такие явления у нас бывают раз в 5-6 лет. Мы к этому знаем. Но на берегу я увидел массы детишек, ребятки местных, которые бегали с мешками по морю и что-то собирали. Я говорю, что они собирают? Раков. Там пресная вода.
Охота.
И они скорее собирали эти мешки, раков, все. Я постоял с детьми минут 20. Во-первых, запах водорослей, все не очень приятно. Солнце жарит под 40 градусов. И вдруг смотрю, детей уже нет. Прошел час. Я говорю, а раки-то вон ползают, еще нужно собирать килограммы. Нет, говорит, нельзя. Мы не знаем, вода вот пойдет, каждую секунду может пойти, и тогда уже смерть всем. И мы даже подали еще полчаса, но жара и стоять не было возможности. Пошли на обед. Во время только что мы первую ложку супа съели, в этот момент такой гул, как реактивный самолет летит такой.
Море
низко.
Возвращается.
Да, мне говорят, это море пошло. Слава богу, что я опоздал в этот момент, но я побежал, сломя голову, посмотреть, куда она возвращается. По-настоящему это был как, знаете, вот такой сель такой, который мощно сел с моря, вал воды метров 3-4-5, не меньше.
Ого.
Если бы я стоял на берегу, где обычно, меня бы накрыло.
Смыло бы, да.
Смыло бы, но я пришел на несколько минут позже. Вот этот вал ударился от этот крутой берег, море вскипело буквально. Оно было там мелкое, а только оно поднялось на 3-4 метров было, прям вровень почти с этим обрывом большим. И я подошел, когда оно кипело и бурлило, как котел, будто бы под ним паяльная лампа стояла. Вот такое все это.
Фантастика.
Я вот помнил, вот что Моисей видел. Вода расступилась, а затем накрыла войско фараона. Потом я открываю Библию и читаю, что навел Господь сильный ветер. В Библии написано, и ветер раздвинул море.
Вот вам и подтверждение того,
вот
что написано реальность. В
Библии. И после этого у меня все сомнения относительно библейского текста пропали. Это было открытие. Вот можете проверить, поехать туда.
Это протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая в Толмачах, декан миссионерского факультета православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор курса лекций «Ветхий Завет». Он у нас сегодня в гостях, и мы говорим о Ветхом Завете, о фигуре пророка Моисея. С вами Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».